Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья. Добрый день все слушатели и в интернете, и по радио. Приветствую вас. Вот и пролетел мой отпуск. Наверное, долго вы ждали опять прямых эфиров. Спасибо за ваше терпение. Наверное, накопились у вас вопросы. С радостью постараюсь на них ответить с Божьей помощью. Как и всегда, по пятницам, как и прежде, в 15 часов по московскому времени вы можете и лицезреть меня, и слышать меня в авторской программе «Золотая середина». Присоединяйтесь к этому назидательному общению. Жду от вас ваших вопросов. Как всегда, рад видеть, слышать вас. Ну, видеть, конечно, глазами сердца, глазами в духовном смысле. Иногда потому, как задает человек вопрос, можно видеть его внутреннее состояние, что, наверное, важнее, чем даже внешность. Поэтому жду от вас всяческих, можно сказать, стимулирующих для всеобщего нашего духовного роста вопросов по Библии, просто о жизни, о том, как нам, христианам, поступать в той или иной ситуации. Так что, пожалуйста, если уж не совсем личные вопросы, то, по крайней мере, вопросы, которые могут помочь вам сегодня и, наверное, помогут в дальнейшем для всех тех, кто будет просматривать, прослушивать эту программу. Я напоминаю, что мы вещаем и в интернете, и на средних волнах, поэтому пусть Бог благословит и поможет использовать все технические возможности для того, чтобы мы с вами виделись, слышались и вместе молитвенно разбирали очень важные вопросы в жизни и вместе с вами росли. Спасибо за то, что вы поддерживаете работу Радио Теос и, в частности, вот эту программу «Золотая середина». Поэтому, если вы нас слушаете с сайта, у вас есть замечательная возможность принять не только молитвенное, но и посильное участие, также финансовое. Если вы хотите, пожалуйста, можете стать участникам такого проекта. Спасибо всем жертвователям, спасибо всем, кто принимает различное участие в наших программах. Даже просто составить грамотно вопрос и предоставить возможность мне порассуждать над ним — это тоже участие, это тоже важно. Поэтому благодаря вашему участию у нас больше и больше становится слушателей, зрителей, которые неравнодушны и к этой, в том числе, программе, и в целом к работе Радио Теос. Теос Медиа, так мы сейчас называем нашу программу или наш холдинг, наше предприятие, потому что теперь мы вещаем, как я уже сказал, и в различных других аспектах нашей технически обустроенной жизни, в том числе в интернете, в различных соцсетях. Вот в частности, эта программа дублируется сейчас в Фейсбуке. Если вы хотите, вы можете стать участником также этой программы, подписавшись на мой личный сайт, попросившись ко мне в друзья. Поэтому, если есть такое желание, пожалуйста, принимайте посильное участие. И также в начале программы я всегда говорю о том, что у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, надо мною, вот вы видите его, 8-800-333-1706, для тех, кто может его видеть, ссылаясь, опять же, на программу в Фейсбуке. Хотя, например, эти же программы, только в MP3 формате, выкладываются на нашем сайте Теос Медиа, поэтому находите там подкаст или архив «Золотая середина» и можете прослушать предыдущие программы, по-моему, аж за 2 года назад. Пусть Бог вас благословит. Итак, если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, если вам трудно и вам просто нужна помощь, помощь священнослужителя, может быть, психолога, потому что бывают тонкости семейной жизни, личной жизни, пожалуйста, обращайтесь в 8-800-333-1706. Телефон может быть для вас использован в качестве телефона доверия. Позвонив по нему, любой из вас получит бесплатную консультацию. Я хочу об этом напомнить и еще раз подчеркнуть. И самое главное, вы не окажетесь одиноки в ваших трудностях, в ваших каких-то, как мы говорим сейчас, проблемах. Поэтому смело набирайте телефон 8-800-333-1706. Ну и теперь давайте приступим, как обычно, к нашим вопросам, потому что вопросов бывает много, вопросы бывают интересные, поэтому давайте будем их разбирать. В первую очередь я хотел бы сказать для всех участников «Золотой середины», пожалуйста, заранее готовьте ваши вопросы, и если вы хотите, вы можете даже стать участником постоянно действующей нашей, еще по привычке мы называем радио, можно сказать, такой программы. Ну, так уж основали когда-то чат, поэтому я уже не стал переделывать его название, но думаю, что многие уже поняли и привыкли к двум этим названиям. Конкретно запишите мой номер непосредственно, это и мобильный, и ватсаповский, привязка моего мобильного к ватсапу, поэтому если у вас есть такая программка интернет-коммуникации, то, пожалуйста, воспользуйтесь ей для того, чтобы написать мне несколько строчек о том, что вы хотите стать регулярным участником этого чата, и я вас подключу в этот чат, который так называется «Золотая середина», «Радио ТЭЛ «Золотая середина». По стариночке. +7 926 211 56 97. Скажу помедленнее для тех, кто на слух, для тех, кто бросился, может быть, записывать ваше электронное устройство или на блокнот, или схватив ручку, или карандаш. +7 926 211 56 97 926 211 56 97. Набирайте мне через WhatsApp, просто напишите ваше имя, этого будет достаточно, и ваше желание подключиться к чату «Золотая середина». Ну вот, как обычно, я уже принимаю вопросы. Спасибо всем, кто их присылает. Антон прислал вопрос. Добрый день, Андрей. Перенимаю опыт контент-менеджера на Теос Медиа. Правильно ли я понимаю, что комментарии, вопросы, если таковые будут, пересылать вам на эту почту? Да, Антон, можно и сюда. В принципе, у меня есть также электронная почта, eklesiast07, не забудьте, там 2К, eklesiast английскими буквами, это, помните, да, одна из книг Библии, которую написал Соломон, переводится как «проповедник», eklesiast07@mail.ru. Я, в общем-то, не скрываю свою почту, она задействована везде, и в образовательной системе, там, где я преподаю в семинарии. Присылайте ваши непосредственные вопросы прямо ко мне на эту почту. Такое тоже возможно, но обычно мне помогает Наталья. Сегодня вот я не очень ее пока вижу, может быть, пересылать ваши вопросы. Поэтому спасибо всем участникам, которые уже у нас в ожидании моего прямого эфира потрудились для того, чтобы задать волнующие вопросы, и в том числе часть из них пришло мне на чат. Поэтому, наверное, мы с них и начнем. Давайте попробуем открыть. Сейчас я открою свой файл. Вот, и начнем мы с Михаила. Андрей Юрьевич, доброе утро. Вопрос по книге «Бытие». У Сифа тоже был сын, и он назвал его Енос. В то время люди начали призывать имя Господа. Бытие 4.26. Что значит «начали призывать имя Господа»? Если это молитва, то почему раньше не молились? Имели прямое отношение с Богом лицом к лицу? Если да, то почему оно прекратилось? Есть второй вариант перевода фразы, который перевели как «начали призывать». Он звучит как «начали бесславить» или «начали обесценивать, профанировать». Еврейские толкователи относят эту фразу к началу идолопоклонства, что имя Бога стало использоваться не по назначению. Ну, Михаил, в первую очередь, я вижу, у тебя тут два вопроса. На первый вопрос кратенько я отвечу. мы видим, что и Сив, и Ной, и Ламех, в дальнейшем и Сив, то есть, простите, Сив, а потом Ной и Сим вошли в родословную Иисуса Христа. Я думаю, что Бог не ошибается с выбором праведника. Поэтому Ной, написано, был праведен. И смотря вокруг, несмотря на окружающий мир, который к его времени был страшно обезображен грехом. Поэтому Бог решил сохранить вот эту линию тех поклонников, которые ему поклоняются, которые его знают, чтут, и которые Библия называет праведниками. Ной в этом смысле был праведен, как и Авраам, который послушался Бога, и это вменилось ему в праведность. Никто не говорит, что они были абсолютно идеальны. И Ной ошибался, мы видим его историю потом, позднее, там, с виноградом, да, и с вином, и так далее. Поэтому речь идет о послушании Богу, речь идет о поклонении Богу, речь идет о поиске Бога в своей жизни. Бог, он недалеко от каждого из нас, как мы помним из проповеди апостола Павла в Ареопаге, и он желает, чтобы мы его ощутили. Вот как интересно получается. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, ожидает от своего творения возврата к нему. И печальные слова Писания напоминают нам о том, что никто не ищет Бога, и многие другие. Вот такие обобщения, в том числе, наверное, были во времена Ноя. И даже до него, когда Каин уходит, убивая брата на, по сути, религиозной почве, потому что его жертва оказалась не принятая, а у брата жертву Господь принял. Ну, вот хочется сказать, что этот человек бежит от Бога, у него страх перед Богом. Он говорит, меня тоже убьешь ты. И Бог для того, чтобы сохранить человечество, оставляет этот род, для того, чтобы дать ему шанс. Бог всегда милосерд, и Он дает нам многократно эти шансы. Писание говорит, апостол Петр пишет, что Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все спаслись. В другом месте Павел пишет, что все пришли к покаянию, познанию истины. Поэтому Бог имеет долготерпение, и в этом долготерпении его милосердие. Поэтому, когда Каин убегает, он строит город. Образование слова «город» — это ограда, огород. В саду не было оград, им нечего было бояться. Именно страх породил создание городов. От диких зверей, от себе подобных люди стали огораживаться, поэтому появились города. И город — это первый типовой признак страха, что он боится. Поэтому, ну, это так, попутно. Не думаю, что там не было бы отмечено, если бы, допустим, Каин покаялся, или он построил храм первый, или вновь пришел к Богу и стал призывать его имя. Вот так многие живут в этом мире, зная, что Бог есть, но боясь Его. Некий дамоклов меч над ними. И это положение вещей, это состояние вещей совсем не Богом предусмотренное. Это грех разлучил человека с Богом. Поэтому именно здесь, как бы ни толковали еврейские толкователи, не во всем им можно доверять, как любым вообще-то толкователям, в том числе и мне, любому человеку, читайте текст Писания, молитвенно, в духе, и у вас откроются такие вещи, которые, может быть, вы никогда и нигде у толкователей не слышали. Я верю в такое живое Евангелие, такое Божье Слово. Поэтому не думаю, что здесь... Тогда бы это раньше произошло. Тогда бы это раньше произошло, наверное, у того же Каина. Здесь новая ветвь появляется, с которой связана надежда всего человечества. Род праведник, который идет к самому Адаму, и несмотря на убийство, я еще раз повторю, Каином Авеля, подмечается, что вновь люди стали искать Бога, Его лица, поклоняться Ему, призывать Его имя. Вот, ну, такое мое будет краткий ответ. Но в Евангелии от Луки, в 3 главе, 36 стихе, вы можете увидеть всю родословную, в которую входит в том числе Сим, Ной и Сив. Второй вопрос. Михаил, добрый вечер, Андрей Юрьевич. У меня вопрос такой. Умер ли Моисей или преобразился и был взят живым на небо, подобно Еноху и Ильи? По этому тексту, вот, который приводится, «Взойди на гору Аварим, на гору Нева, которая в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилю. И умри на горе, это прямая речь Бога, которая была записана под действием вдохновения Святого Духа, поэтому все Писание Бога вдохновенно. Прямая речь Бога «И умри на горе». Бог говорит Моисею «И умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему». И взошел Аарон, священник, на гору Ор по повелению Господню, и умер там. Чисел, 33 глава, 38-39 стих. Аарон был 120 лет, когда умер на горе Ор. Я дважды подчеркиваю, знаете, аналогию. Бог говорит, как умер Аарон, брат твой, так и ты взойди на гору и умри. Про Аарона мы видим два текста, подтверждающих то, что он умер на горе Ор. И вот есть также о Моисее. Второзаконие, 34 глава, 5 стих. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню». Божье слово никогда не останется напрасным. Если Бог уже сказал, значит, оно исполнится. Об этом мы и в Новом Завете, и в Ветхом знаем. И обрати внимание, Дмитрий, на Иисуса Навина. Первая глава, первый и второй стих. Как начинается эта книга Библии? «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину». Еще раз, фиксация смерти не обязательно со стороны человека, потому что мы видим, сам Бог этот факт зафиксировал, и Он другому человеку открывает то, что никто не видел, может быть, на горе, но Он открывает это. И Иисус Навин пишет свою книгу, будучи водимый Духом Святым, «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой», это уже опять прямая речь Бога, «умер». «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ, в землю, которую я даю им, сынам Израилю». Вот достаточно этих текстов для того, чтобы зафиксировать факт смерти Моисея. Да, нет могилы. Не знаем почему, может быть, потому что не вошли в землю обетованную и нечего устраивать, так сказать, не в земле обетованной какие-то памятники. Хотя они существуют и ныне пытаются их как-то приобщить к истории Израиля. Но у Бога есть некий план. Он показывает, что Моисей при всем том, что он был праведник, при всем том, что он был кратчайший человек на земле, так говорит Священное Писание, не смог дать им ни Иисус Навин, ни Моисей не смогли дать этой праведности. Мы об этом еще раз сегодня вспомним обязательно. Поэтому по тексту ты пишешь дальше, похоже, что не умер, иначе как бы он беседовал с Иисусом, ссылаясь на книгу Нового Завета, Евангелие от Марка, 9 глава, 3 стих. «Одежды его сделались блистающими». Помните этот праздник? Мы в августе его празднуем. Праздник преображения Господня совсем недавно. «Весьма белыми эти одежды стали, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Явился им Илья и Моисей, и беседовали с Иисусом». А вот тут мы наталкиваемся на некую тайну, тайну духовного мира. Уходят ли праведники, в том числе Ветхого Завета, в места преисподней на лоно Авраамова, оно так и называется, в ожидании Христа, его жертвы, чтобы потом он забрал всех праведников и смертью смерть попрал, и сущим во гробах всем жизнь даровал. И они явились, написано. Они явились. Просто когда Господь говорит про некоторые местами Священного Писания на некое устройство духовного мира, то мы не совсем можем понимать законы того мира. Но Луки, 20 глава, 38 стих, прямая речь Иисуса Христа нам напоминает о том, что Бог же не есть Бог мертвых, но Бог живых. У Него все живы. И там напоминание как раз прямой речи Иисуса Христа фарисеям о том, что у Бога все живы. Вот эта возможность Бога общаться с теми, кто ушел в тот духовный мир, тем более сейчас, во времена Нового Завета, она фактически утверждена. А вот тогда, в эпоху Ветхого Завета, где-то была, да, вот ну, сокрыто под завесой. Поэтому по факту мы видим, что Моисей умер, но у Бога все живы, поэтому он приходит с Ильей, которому еще предстоит умереть, даже вот так, потому что нет человека на земле, который бы жил и не видел смерти. Да, мы читаем в Священном Писании. Соответственно, я предполагаю, что двое праведников, которые придут во времена Антихриста и будут возвещать благовестие Евангелия на улицах нынешнего Иерусалима, это будут Илья и Енох, которые не увидели смерти, для того, чтобы свершилось Священное Писание. А вот Моисея среди них не будет, потому что Моисей уже умер к тому моменту. Поэтому все Писание Боговдохновенное, оно четко при анализе вот этих мест раскрывает нам тайну духовного мира. Поэтому для Бога нет ничего невозможного. Он общается пророчески с этими двумя личностями. Были ли они на самом деле в неком духовном теле, или это было как видение, открытое ученикам, в том числе и видение о прославленном теле Иисуса Христа. Такой вариант тоже существует. Потому что если вы внимательно читаете Новый Завет, там написано «они увидели». И потом они подняли глаза и не увидели. Что-то удерживается от наших глаз или от глаз тех людей. И поэтому здесь вопрос не присутствия на самом деле этих личностей, а видения, которые видели ученики во свидетельство. И главное — голос с неба, сей Сын мой возлюбленный, его слушайте. Поэтому вопрос делится на два. Либо их явление с Иисусом Христом было реальным, которое показано было ученикам, либо это было пророческое видение, как в книге Откровения, Иоанн видит пророчески многое про будущее, оно еще не свершилось, а ведь это был эпизод про будущее, про прославленное после воскресения, после смерти Иисуса Христа и воскресения его тела. И ученики потом про это вспомнили. Поэтому здесь есть Иисус Христос, и Он преображается. Здесь появляются две личности, которые свидетельствуют о том, что для любого еврея это были сильнейшие личности, да? Величайший пророк, величайший законодатель, священник, Моисей, который, по сути, вывел Израиль, спас Израиль из египетского рабства. Это очень красивый прообраз. Поэтому я думаю, что здесь нам надо быть очень аккуратными в рассуждениях, но, по крайней мере, вот так рассуждая по Священному Писанию, мы можем перечислить факты. Моисей умер. Моисей в виде видения или в виде личности, для Бога нет ничего невозможного, у него все живы, является на гору преображения для того, чтобы засвидетельствовать о том, что все теперь и закон, и пророки, услышите, закон, помните, Моисей, пророк Илья, величайший пророк Ветхого Завета, теперь передан Иисусу Христу. Поэтому это очень важно в такой некой духовной перспективе. А Бог, Он вне времени. Поэтому все остальное становится на свои места. Ну и, конечно, с этим связан еще один вопрос. Я прочитаю, вот Татьяна задает вопрос. Андрей Юрьевич, прокомментируйте, пожалуйста, Матфея, 11 глава, 12 стих. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши, слышит, да слышит». Вот я разговаривал с представителями восточных религий, которые верят в реинкарнацию. По-русски это перевоплощение. И они говорят, что в Библии, в вашей Библии, есть примеры перевоплощения и приводят вот такой пример, что Иоанн Креститель — это и есть в другом теле Илья. На самом деле, в другом месте мы читаем, у нас есть четыре евангелиста, четко читаем о том, что Иоанн Креститель пришел в духе Ильи, но это не сам Илья, это не та личность, которая ушла когда-то на небеса, не увидев смерть, была подхвачена колесницей, да, небесной. Поэтому это некорректно. И вот здесь намек Христа о том, что Он, Иоанн Креститель, в духе Ильи действует, очевиден. Он говорит на него, это и есть Илья. Не в значении, что личность Илья, а что он подобный. Об этом, кстати, были пророчества Ветхого Завета. Придет ангел, помните, да, предтечи еще называют его, который приготовит путь Господу. И это об этом сам Иоанн Креститель проповедовал многократно в своей проповеди перед крещаемыми, которые собирались к нему на Иордан, чтобы креститься. Поэтому, если хотите, вот это выражение, но если хотите, если вы увидите, вот так, кто имеет уши слышать, да услышит, глаза увидеть, увидит, поймет, что он и есть Илья. То есть вот эта оговорка говорит нам не о прямой фразе «он и есть Илья», а если хотите, ну, если хотите, так узрите. Вот ярчайший пример того человека, который, помните, Илья Ахаву говорил прямо в глаза, за что был гоним и подвержен смертельной опасности и от Изавели, и от Ахава, царей израильских, да, и цариц. Вот то же самое делает Иоанн Креститель. Он напрямую говорит царю Ироду о том, что он блудит, о том, что вот он там даже кровосмешением занимается, и, в принципе, это не нравилось царю, за что он был обезглавлен. Поэтому параллели здесь очевидны. Дух Ильи, он присутствует, и только непонимающий человек может этой параллели не увидеть или не захотеть увидеть. А вот что касается теперь «одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется». Вот эта фраза по-разному переведена в нашем переводе, я так вырос в этом понимании, что нужно было прилагать определенные усилия, чтобы исполнять закон, нужно было что-то делать для того, чтобы быть ближе ко Христу, быть ближе к Богу. И вот этой благодатной силы, которая сходит с небес и просто как одеялом окутала планету, на каждого легла сегодня, не было. Поэтому одни же Иоанна Крестителя до ныне, говорит Христос, в то время Царство Небесное силой берется. Некоторые интерпретаторы оригинальных текстов перевели здесь как, что есть люди, которые захватили понимание Царства Небесного силою, они его удерживали. Здесь намек непрозрачный на тех же фарисеев, которые, как говорит Священное Писание, и сами не вошли, и другим мешают. Об этом Христос также многократно говорил. Поэтому будем очень аккуратны в отношении ну, вот этих вот интерпретаций, но суть от этого не поменяется. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Но имеется в виду не в Царство Небесное непосредственно, в духовный мир, а в возможность быть в этом Царстве Небесном. Христос говорил ученикам, их слушайте, но по делам их не поступайте. Луки 11 глава 52 стих. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения», прямой текст Священного Писания, который нам это еще раз поясняет, «сами не вошли и входящим препятствовали». Но есть даже и такая интерпретация этого текста, где намек идет о самого Христа, а те, кто мешают. Ну, знаете, от этого суть не поменяется. «Наступает время и настало, — говорит он Самарянке в 4 главе Евангелия от Иоанна, — когда истинных поклонников Бог уже ищет и видит, поклоняющийся ему в духе истине, и наступает эра духа». И Христос говорит, «наступает и настало». Вот они, два переходных периода. Одни Иоанна Крестителя до ныне, Христос еще жив, и вот он говорит, «наступает и настало время, когда что-то серьезное произойдет в изменении в духовном мире, произойдет жертва Иисуса Христа, произойдет этот выкуп всех грешников мира, за их грехи, за все заплачено. Теперь достаточно человеку открыть свое сердце и благодатью спасаться, спасаться верою в эту благодать». Ветхий Завет так нам не представляется. В Ветхом Завете истина была на первом месте, и неисполнение истины влекло даже смерть, потому что будешь побит камнями, если не исполняешь 10 заповедей и прилагающихся им. Поэтому вот эта сила, которая берется, она может быть интерпретирована как усилие человечества в тот момент для того, чтобы быть среди праведников. Мы знаем, что это были люди достаточно терпеливые, аккуратно исполняющий закон или старающийся его исполнять. И это всегда Богом учитывалось. они и названы праведниками Ветхого Завета, хотя не были идеальны. Но благодать им дается. Читайте героев веры, 11 главу Евангелия. В Евангелии есть такое послание евреям, что не без нас. Полнота Божьего спасения произошла после жертвы Иисуса Христа, и поэтому они не стоят особняком, эти герои веры. Более того, про них сказано, что они не достигли того, чего достигли мы. И причем мы, имеется в виду, вместе. Вот опять же, как не вспомнить текст «У Бога все живы», даже те, которые ушли, преждевременно не достигнув этого спасения. Ну, это вот приблизительно так. Здесь серьезные есть рассуждения на Слово Божие. Благодарю за ваш вопрос. А у нас наш, можно сказать, эфир продолжается, друзья. Уже 20 минут быстро пролетело. Какой 20? Уже половина эфира, больше половины пролетело, 30 минут. Поэтому вот тут еще есть вопрос у Станислава. Сообщение такое. Проблема вашей точки зрения, на которую вы предложили мне встать, состоит в том, что вы путаете понятие реальность и концепция реальности. Библия излагает определенную концепцию, которую Бог, хочу обратить внимание, это пишет Станислав, как обычно он пишет, как я читаю, так я и вижу, с маленькой буквы «Бог», творец мира и людей, это не факт реальности, а умозрительное, неверифицируемая, спекулятивная, религиозно-метафизическая концепция в свое время порождённая людьми с достаточно примитивным уровнем мышления и кругозора для объяснения реальности. К примеру, вы утверждаете, что египтянин и шумеров сотворил Бог, словно вы лично при этом присутствовали, держали свечку. Однако, если вы верите в совершенство, в совершенного и самодостаточного в полноте всех своих качеств Бога, то у него нет абсолютно никаких причин создавать что бы то ни было в дополнение к себе самому, включая природу, людей вообще, и египтян, и шумеров, и евреев в частности. Ну, спасибо, Станислав, за то, что вы по-прежнему слушаете эту программу. Значит, наша с вами дискуссия продолжается. Надеюсь, она будет полезной для развития и вас, и меня, я не исключаю. Но мне она кажется все-таки очень ограниченной. Я скажу и поясню. Вот поймите правильно, это не какое-то унижение вашей концепции, как вы правильно рассуждаете. Знаете, вот таких, как вы, я вот на десятки, если не сотни людей встречал, которые так рассуждали. Я уже говорил и говорю, что то, о чем я сегодня учу, и не только я, миллионы людей, которые познали на себе действие, внимание, живой Библии, живого Слова Божьего. Если Бог в Библии говорит, что я, смотрите, Христос говорит, познаете истину, и истина сделает вас свободным. Он как бы абстрагируется вроде бы от себя самого. Он говорит, познаете меня, и я вас сделаю свободным. Нет. Он говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. А в другом месте написано, познайте Сына Божия. Поэтому Сын Божий, Иисус Христос, и Его Слово, истина, неделимы, неразделимы. Вот услышьте меня, пожалуйста, Станислав. И вы это можете проверить в своей жизни. Я уже многократно вам говорил, и к этому вас призываю. Тот путь, который вы избрали, вот он действительно для вас умозрительный. Вы умозрительно видите Библию, что якобы она умозрительна. Но вашу умозрительность вы не побороли. Побороть ее можно только одним способом — испытать на себе свободу, которую дает Христос, в том числе и в изменении мышления. Это не я изменил себя, это Бог или истина изменила меня, и она живая. Истина прикасается к жизни человека и творит такие чудеса, что люди до сих пор восхищаются. Как убийцы, наркоманы, пьяницы, просто блудники, падшие люди, как они сами о себе говорили, таких свидетельств сотни, сотни, возьмите интернет, говорят, что прикоснулась благодать, и Бог меня изменил. Они не сумасшедшие. Услышьте, Станислав, это люди, которые честно пошли, по крайней мере, в отношении Бога и Библии. Они сказали, допустим, я ошибаюсь, допустим, моя концепция умозрительна. Хорошо, я сделаю, как говорит пастор Андрей. Я попробую на себе испытать эту истину, открыться для нее, сделать так, как там написано. Какая бы концепция это ни была, умозрительная, неумозрительная. Вот вы и увидите доказательства, самое серьезное и самое яркое. Я просто уже в нем, а вы пока там, вы не сделали этого шага, поэтому вы меня никак не можете понять. Я вас, ну, с сожалением, но понимаю. Я сожалею о том, что вы так не понимаете, но я говорю, я зову вас туда, где есть возможность самого простого подтверждения. И тогда мы увидим другого Станислава, который будет везде свидетельствовать и говорить: Бог живой, Библия живая, вне зависимости о источнике этой книги, о сложности ее написания, сложности сохранения, археологических каких-то раскопок и все остальное, или философских измышлений. Все это как шелуха отпадет, друзья. И я говорю сейчас всем, не только Станиславу, проверьте Библию своей жизнью. Вот смелый шаг, который позволит быстро отсечь все ненужные траты времени на эти доказательства бесконечные. Они абсолютно не приведут вас ни к чему. Поэтому для меня Библия — это не концепция, это реальность. А вы разделили это. Может быть, что-то в вас мешает вам увидеть это как реальность и пытается внушить вам в вашем разуме, что это всего лишь концепция. Вы пытаетесь этим самым критиковать Библию, критиковать Бога в Библии, называете его с маленькой буквы. Ну, я не знаю, приятно было бы вам или нет, если бы Станислав писали с маленькой буквы. Думаю, если бы это делали постоянно, когда-то вам бы все равно пробило. Скажем, ну, по русскому языку имя собственное пишется с большой буквы. А уж тем более уважительно Творца, Создателя и Спасителя нашего Бога. Поэтому, Станислав, вот такая моя пока такой мой комментарий к вам, пока такая действительность, которая ждет вас еще. И все остальное — топтание на одном месте. Ну, я имею в виду не на одном месте, а на одном месте. Вот я думаю, что вы правильно поняли. Вот, не топчитесь на одном месте, вот, а двигайтесь дальше, если хотите проверить действительно. Если вы играетесь в игру под названием типа вот «переговорю» или какие-то факты приведу, ну, я уже вам говорю, что все ваши факты, они очень смешные. Они абсолютно, они даже, знаете, каких-то там религиовических знаний не нужно, чтобы вот любой, даже не знающий всего шумеров и всех остальных, ну, посмеялся над тем, что вы говорите. Ну, просто потому что это подтасовка, это натяжка, это попытка притянуть какие-то философские, мировоззренческие концепции к тому, чтобы просто оболгать Бога и Библию. Поэтому я ничего больше в этом не вижу. Я вижу действие другой силы, под которой вы сейчас находитесь. Силы опасны. Дьявол — это не с хвостом и не с рогами косматая личность, как вы представили в Средневековье. Вот она, эта личность, так действует. Она всячески высмеивает Библию и унижает Бога. Бога выставляет в ином свете. И по результату, написано по плодам, вы узнаете их, я вижу, что вы под действием этой личности. Хотите вы того или нет. Может быть, вы кажетесь независимым ни от Бога, ни от дьявола. Но вы пока в его плену и действуете, как он обычно действует. Подлинно ли сказал Бог, он сказал Еве? А подлинно ли сказал Бог? Да вы сами будете богами. Ну и все дальше по тексту Библии. Когда бы ее где ни написали. Она жива, она сегодня действенна. Почерк врага не изменился. Услышьте меня, Станислав. Хотя бы на себя проанализируйте. Я знаю людей, которые увидели влияние этой личности на себе и, по крайней мере, смело перешли на сторону Бога. Ну, пожалуй, на этом все. Не буду вас воспитывать, учить. Вы, наверное, имеете пока своих авторитетов, своих учителей. Ну, услышьте еще один авторитет. Не мой, не мой, только не мой, пожалуйста. Библия. Самой Библии, она живая. Проверьте ее. Вот, ну, дальше движемся. Итак, Зинаида задает вопрос. Андрей Юрьевич, доброе утро. Ну, это было в чате, поэтому я читаю, как был прислан вопрос. Вопрос по книге Евангелия, Галатам, 9 глава, 22, со 2 по 5 стих. О каком обрезании идет речь? Чьи были это слова? Кому? Не говоря о свидетельстве. Заранее благодарю всей команде чатовцам пламенный привет. Ну, от Зинаиды передал всем привет. Друзья, Ну, сразу хочу пометить, я, конечно же, нашел, что вы, Зинаида, сделали некую описку, скорее всего, или вам так, или, бывает, рядом циферки перепутали. Послание Галатам нет 9 глав, а есть только 5, о, 6, простите. Вот, поэтому Галатам 5 глава со 2 по 5 стих. Вот стихи верные, поэтому я по стихам как раз и нашел. «Итак, стойте в свободу, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Ну, я бы сказал, вот последний текст, он вообще золотой. Да, вот есть такие золотые стихи Священного Писания. Поэтому я сразу вспомнил его, поэтому легко поправил, 5 глава. Конечно же, вот, 5 глава, 6 стих, хорошо было бы нам запомнить всем. Я поясню, что, о каком обрезании идет речь. Речь шла об обрезании как посвящении Богу Ветхозаветнего Израиля. И целое рассуждение на эту тему есть, послание к римлянам, какие преимущества быть израильтянином, и перечисляются эти преимущества, и закон был дан им, и посвящение, вот просто делами Авраама весь народ спасался, верую, я имею в виду, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и действовал согласно этой вере. Поэтому, безусловно, Израиль как таковой имел знак, данный от самого Бога. Каждый рождающийся мужского рода должен был быть обрезан, как бы посвящен Богу. Ныне это теперь не имеет никакого значения. Это говорит Писание многократно. Потому что сегодня во Христе нет эллина и иудея, нет варвара, скифа, раба свободного, нет даже мужского и женского пола, как известно, девочек невозможно обрезать. Поэтому давайте будем так рассуждать, что сегодня, уважаемая Зинаида, Колоссянам 2 глава 11 стих, а я говорю для того, чтобы что кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Были такие иудействующие, сегодня есть, которые говорят, что нужно опять исполнять закон. И тогда Писание говорит, тогда и обрезывайся, тогда и ожидай праведности от закона. Но закону не оправдается никакая плоть. Тут тупик. Поэтому дальше мы читаем. И хотя я отсутствую у вас телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней, в вере, с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию, и пустыми обольщениями по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесного, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. 11 текст 2 главы послания к Колоссянам сегодня нам поможет в ответе на ваш вопрос, знает. В нем, в Иисусе Христе, вы и обрезаны, внимание, обрезанием нерукотворенным, с влечением греховного тела плоти, обрезанием Христом. И вот здесь уже нет мужского и женского рода, потому что это обрезание не на теле совершается, а мы знаем разницу между телами женским и мужским, а внутри, в духе и в сердце. Поэтому, быв погреблены с ним в крещении, в нем вы воскресли, верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы, во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Ну, это вот полный ответ на ваш такой запрос. Спасибо за ваш вопрос. И Андрей задает вопрос. Спасибо, Андрей, за твои также интересные вопросы. Остается ли для христиан обязательным соблюдение суббот? Ну, 14 глава послания к римлянам нам говорит о том, что если раньше это было обязательным, и соблюдение праздников, и определенных дней, и определенная пища, то сейчас, именно в 14 главе послания к римлянам, апостол Павел говорит, кто соблюдает дни, для Господа соблюдает, кто не соблюдает, для Господа не соблюдают. Важно не наша прихоть, а я вот хочу, буду делать, а я вот хочу, не буду делать. А именно, когда человек это делает для Господа. Вот концепция соблюдения или несоблюдения усиливается тем, что мы делаем не для себя, а для Господа. Поэтому мы знаем, что в христианстве есть и соблюдающие, и несоблюдающие, в частности, этот день. Но есть, конечно же, вечное предназначение этого дня. Есть значение, которое многие потеряли или даже не дошли до него. Вот, например, когда я задаю вопрос человеку, в Ветхом Завете Агнец, а в Новом Завете все легко угадывают в Ветхозаветнем Агнце Иисуса Христа, который своей кровью очищает нас от всякого греха, сохраняя наши духовные жилища, наши души. Когда я говорю храм, Ветхозаветний храм, как он устраивался, многие читающие более внимательнее, вот тут уже еще одна ступень развития, Священное Писание видит тексты «Вы – храм Бога Живого, и Дух Божий живет в вас». Оказывается, мы являемся этим храмом, наши тела, да, бренные, смертные, но пока мы, наши души в них, мы должны служить Господу Богу. И вот то служение, которое было в Ветхом Завете, мы видим, как мы должны внутри себя, в первую очередь, совершать. Поэтому вот эта параллель, я бы сказал, такой духовный словарь, у некоторых заканчивается на понятии суббота. Не дне, а понятии субботы. Я говорю, суббота в Ветхом Завете, а в Новом. И тут я вижу иногда недоумение в глазах некоторых людей, паузу затянувшуюся. И не знаю, как они читают Священное Писание. Многие из них претендуют, что не раз прочли, но почему-то пока не видят. Как пелена как будто лежит. Не видят прообраза субботы, начиная со дней творения, которые у Бога нет там земли, которая вокруг солнышка вращается и измеряет дни. У него какой-то есть особый день, особый какой-то, может, период даже. Конечно, пред Богом есть один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Вот сравнение с нашими земными годами Божьего дня. Поэтому у него есть понятие о дне, понятие о субботе, как о неком покое. И я помогу для тех, кто, может быть, рассуждает на эту тему, Евреям 4 глава, знаменитейшая глава, потому что наизусть знает там несколько тоже текстов золотых, в частности, 12 текст про Слово Божие, которое острее меча обоюдоострого и проникает до разделения души и духа, составов мозгов и судит, слушайте, там намерение даже, помышление и намерение сердечное. И вот этому тексту предваряет некое рассуждение по поводу субботы. Давайте его выслушаем. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, за главной буквой, то есть Божий покой, не оказался кто из вас опоздавший. Ибо и нам оно возвещено, Божье Слово, как и тем, но не принесло им пользы. Слово слышанное, не растворенное верою, слышавшим. А входим в покой мы, уверовавшие, как Он сказал, я поклялся в небе моем, что они не войдут в покой Его. То есть, хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог день седьмой от всех дел своих. И еще, не войдут в покой мой. Но уже тут непрозрачные намеки, что речь идет не о дне физическом, а о каком-то понятии. Не войдут в покой мой. Я вот ничего не хочу даже толковать или придумать. Может быть, для кого-то это место по-новому откроется. И так как некоторым остается войти в него, вот в этот покой Божий, а тем, которые прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. И вот тут, ибо если Иисус Навин, мы сегодня его вспоминали, Моисея, доставил им покой, то есть от дня, то не было бы сказано после того о другом дне, тут я бы взял в кавычках «дне», неком понятии, Божьем дне. Посему для народа Божия еще остается субботство, то есть для евреев остается этот день. Они пока пелена, они не видят этого. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Итак, непокорность – это не выполнение дней. Это непокорность, не вхождение в Божий день, в Божьего покоя. И когда я успокоился от дел своих в своей жизни, я все передал, всю жизнь в руки Господа, то мне теперь не нужно думать, как вот цепляться за эту жизнь, как вот что-то тут делать. Да, я тоже делаю, как обычный человек, но это уже не мои дела. Это временное. Это земля и все дела на ней сгорят. А есть Божье дело, чему я стараюсь уделять первостепенное место самому Богу и его делу. Поэтому вхождение в покой в Новом Завете — это и есть субботство, некий термин, который я смело хочу сказать и обозначает, внимание, спасение. Суббота — это уход от бременности, бренности этой земли и вхождение в Божий мир. Уже здесь, на земле, в Его Царство Небесное, которое суть в вас есть, сам Христос говорит. Поэтому, когда мы живем для ближнего, живем для Бога, то для нас мы не ведем счет дням, мы не наблюдаем иногда дни, недели, праздники. Наша жизнь теперь вся принадлежит Богу.